Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 32-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 16 июня. Весь этот учебный год мы посвятили разбору службы именно этого праздника. Сегодня мы продолжим разбирать чинопоследование вечерни Дня Пятидесятницы, той вечерни, которая совершается в сам день праздника. В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви непосредственно после литургии делается это для удобства молящихся, потому что эта вечерня содержит в своем составе три особые молитвы, коленопреклоненные молитвы, читаемые только один раз в год, в день этого праздника. Поэтому каждый православный верующий должен посетить это богослужение. Ради этого, для удобства молящихся, время совершения этой вечерни переносится в современной богослужебной практике с вечера на более раннее время, непосредственно после литургии. Сегодня мы продолжим читать третью коленопреклоненную молитву. Эти коленопреклоненные молитвы на вечерние Дня Пятидесятницы представляют собой, как мы уже говорили, как бы блоки из двух и трех молитв. То есть первые две коленопреклоненные молитвы представляют собой фактически соединение двух молитв, читаемых без перерыва между ними, а третья – это соединение уже трех молитв. И вот в первых двух коленопреклоненных молитвах первая молитва посвящена теме праздника, а последняя является просто вечерней молитвой. Ну а вот в третьей молитве первые две молитвы являются специальными, праздничными по своему содержанию, а третья не имеет особой связи с содержанием праздника, это просто вечерняя молитва. Ну вот сегодня мы продолжим читать первую из тех трех молитв, которые молящиеся в храме на богослужении во время той вечерни, о которой идет речь, воспринимают как одну третью молитву коленопреклоненную, поскольку эти три молитвы читаются без каких-то перерывов. Профессор Скобланович, написавший комментарий к службе праздника Пятидесятницы, вышедший в 1916 году, отмечает по поводу этой третьей коленопреклоненной молитвы, что она обращена к Сыну Божию, она просит об упокоении усопших. Это не двойная лишь молитва, как первые две, а тройная, оканчиваясь, как и те две, вечерней молитвою. Она, кроме того, представляет из себя две молитвы, из коих первая часть исключительно за умерших, а вторая вместе с умершими просит и живым прощения грехов, ограждения от искушений и доброй кончины. Конец цитаты. Ну что же, начнем читать текст этой молитвы. В прошлый раз мы остановились на фразе «Начало злобного же и глубинного змия, богомудростным льщением уловивый». В переводе Скобалановича «зачинщика зла змея, змея глубины, поймавший богомудрою приманкою». Церковнославянское слово «льщение» здесь является переводом греческого слова, обозначающего приманку, а причастие «уловивый», «уловивший» — перевод формы греческого глагола, значащий «поймавший как рыбу». Здесь употребляется глагол со значением «заниматься рыболовством», «ловить рыбу». Для обозначения этого понятия вот есть в греческом языке одно слово. Ну а змей, о котором идет речь, это символ дьявола, образ, взятый, конечно, из Библии, из повествования о грехопадении Адама и Евы. Дальше в тексте этой молитвы мы читаем: «Уловивы и веригами мрака связавы в Тартаре и огни негасимом». Веригами, то есть цепями или веревками, обычно в житиях святых вот это слово церковнославянское, значит, цепи. Подвижники носили цепи на теле для укрощения страстей, вот как мы знаем из житий. Слово «мрак» здесь является переводом греческого слова, которое, помимо общего значения «мрак», «тьма», имеет еще и более частное значение – «вечная тьма» или «царство теней». То есть слово это в древнегреческом языке обозначалось для обозначения царства мертвых, царства теней. Вот то греческое слово «зофос», которое здесь на церковнославянский переведено словом «мрак». Ну и далее читаем: «связавы в Тартаре и огни негасимом». Тартар – это уже непереведенное греческое слово, ну, точнее, по-гречески «тартарос». Образ, взятый из греческой мифологии, древнегреческой мифологии. В мифологии это глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида, темная бездна, которая настолько же удалена от поверхности земли, насколько от земли небо. Этот образ из древнегреческой мифологии часто используется и в христианских молитвах. «Веригами мрака связавы в Тартаре и огни негасимом», то есть цепями вечного мрака, связавший в Тартаре и неугасимом огне. И далее читаем по-церковнославянски: «И во тьме кромешней неисчетно сильною твоею затвердивой крепостью». Тьма кромешняя, тьма внешняя. Кромешняя – прилагательное, образованное от церковнославянского наречия «кроме», то есть «вне», значит, кромешний – внешний, запредельный. Тьма кромешняя – такая тьма, которая находится за пределами Царства Божьего. «Неисчетно сильною твоею затвердивой крепостью». «Неисчетно сильное», «неисчетно сильная крепость». Здесь прилагательное представляет собой перевод «кальку» греческого слова, значащего «беспредельно сильный». Скобланович переводит «неисчетно могучая сила». Слово «крепость» мы видим, он перевел как «сила». Действительно, это слово имеет такое значение в церковнославянском языке. «Затвердивый» — это перевод греческого глагола, который, по пояснению Скобалановича, значит «делать крепким, надежным, укреплять». И он такое пояснение делает. Может быть, здесь мысль следующая: «обезопасивший себя от него через заключение его в огонь и тьму». Конец цитаты. «Во тьме кромешней неисчетно сильною твоею затвердивой крепостью», во тьме внешней, надежно заключивший его, беспредельно могучей твоей силой. Вот так можно перевести эту фразу. Далее читаем по-церковнославянски: «великоименитая премудрости отчая, напаствуемым великий помощник, явивыйся и просветивый, сидящая во тьме и сени смертней». «Премудрости» — форма звательного падежа слова «премудрость». Звательный падеж — падеж обращения. Здесь это обращение к Сыну Божию, великоименитая премудрость Отца. Далее читаем: «напаствуемым великий помощник, явивыйся». Слово «напасть» в церковнославянском языке обычно является переводом греческого слова «пиросмос», то есть «искушение», «нападение». В свою очередь, «искушение» можно заменить словом «испытание». Таким образом, «напаствуемым» то есть таким, которые подвергаются нападениям, подвергаются искушениям. Нападения здесь имеются в виду, очевидно, нападения дьявольских сил. Великий помощник, явивайся, великий помощник, именная часть сказуемого, переведем творительным падежом, явившийся великим помощником. Напаствуемым великий помощник явивайся, то есть подвергающимся искушениям или подвергающимся нападениям, явившийся великим помощником. Далее, и просветивый сидящая во тьме и сени смертней. Сидящая во тьме и сени смертней, фраза, которая в Священном Писании встречается во втором стихе 9 главы книги пророка Исаии, мы читаем в церковнославянском тексте: «Люди, ходящие во тьме, видяша свет велий, живущие во стране и сени смертней, свет воссияет навы». Фраза эта явно построена по законам библейского параллелизма, когда в одной и той же фразе или в двух рядом стоящих фразах одна и та же мысль выражается разными словами. Поскольку слово «сень» на русский язык с церковнославянского тоже переводится как «тень» или «тьма», «темнота», отсюда виден вот этот параллелизм. «Люди, ходящие во тьме, видяша свет велий, живущие во стране и сени смертней, свет воссияет навы». В Евангелии от Матфея в несколько измененном виде эта фраза цитируется. По русскому синодальному переводу 16 стих 4 главы Евангелия от Матфея: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Сень смертная в церковнославянских текстах Священного Писания – выражение, которое обозначает область смерти. «Просветивый, сидящая во тьме и сени смертней», то есть просветивший сидящих во тьме и тени смерти, в области смерти. Далее читаем текст молитвы: «Ты славы пресносущная, Господи, и Отца Вышняго Сыне возлюбленный». «Господи Сыне» — формы звательного падежа, которые показывают, что фраза эта является обращением. «Господь славы вечной и возлюбленный Сын Всевышнего Отца». «Ты, Господь славы вечной и возлюбленный Сын Всевышнего Отца». «Господь славы» — выражение, которое мы также встречаем в Священном Писании, в Новом Завете. Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка, вообще отмечает, что такие выражения, как «Господь славы», «слава отчая», «слава Бога Отца» могут служить обозначением второго лица Троицы, Сына Божьего. Далее мы в тексте молитвы читаем: «Пресносущный свете от пресносущного света, солнце правды, услыши нас, молящихся Тебе, вечный свет от вечного света, солнце правды или солнце праведности, услышь нас, молящихся Тебе». К этому фрагменту молитвы: «Ты славы пресносущная, Господи, и Отца Вышняго Сыне возлюбленный, пресносущный свете от пресносущного света, солнце правды». Профессор Скобланович делает примечание, что все эти приложения – контраст к мраку ада. Конец цитаты. Перед этим шла речь о тех, кто сидит в тени смертной, во мраке смерти. Читаем далее текст молитвы: «Упокой души рабов Твоих, прежде усопших отец и братьей наших, и прочих сродник по плоти, и всех своих в вере. О них же и память творим ныне». Вот здесь мы слышим упоминание об отцах и братьях наших, явный след особого влияния на православное богослужение, монашеского богослужения, то есть след того, что богослужение, которое сейчас совершается повсеместно во всей церкви, оно когда-то формировалось в монастырях, на что вот в данном случае ясно указывает упоминание об отцах и братьях. Отцы здесь имеются в виду настоятели монастырей и прочих сродник по плоти. Сродник – это форма родительного падежа множественного числа, которая совпадает с именительным падежом единственного числа, прочих сродников, прочих родственников по плоти. Далее, и всех своих в вере. «Своих» здесь является переводом греческого слова, которое, по пояснению Скоблановича, значит «домашний», «родственный», «собственный», «свой». Таким образом, речь идет о близких по вере, о христианах, о всех тех, кто нам как бы собственным или родственным по вере является. «О них же и память творим ныне», далее читаем в тексте молитвы, «о которых память или воспоминание мы совершаем ныне». Скоблонович делает следующее пояснение к этому. «Каждая литургия есть жертва за всех живых и умерших. Так как средоточие праздника – его литургия, то и на весь праздник нужно смотреть как на память о всех живых и умерших. И это тем более, чем больше праздник, чем важнейшему событию в деле нашего спасения он посвящен». Но особенно это приложимо к празднику в честь воскресения Христова и связанных с ним событий. Почему этот праздник, или вернее весь круг праздников, связанных с воскресением Христовым, Церковь окружает поминальными днями, выделяя молитву об усопших из службы праздника, чтобы не омрачать его радости. На вечерне же, по миновании праздничного дня, эта молитвенная память об усопших возобновляется. Конец цитаты. Далее читаем текст молитвы по-церковнославянски. «Яко в тебе всех держава, и в руце твоей содержиши вся концы земли». Вспомним о том, что слово «держава» в церковнославянском языке значит «власть». «Всех держава», таким образом, «власть над всеми». «Всех» — форма родительного падежа, который здесь является обозначением объекта этой власти, родительный падеж объекта. «Всех держава», то есть «власть над всеми». Одна из функций родительного падежа, так называемая объектно-субъектная функция, то есть функция обозначать объект действия или субъект, то есть совершителя действия. Но вот здесь явно обозначается объект. «Яко» значит «ибо», потому что у тебя власть над всеми или над всем, если вот эту форму родительного падежа множественного числа понимать в качестве формы родительного падежа множественного числа среднего рода, то есть имеющую обобщающее значение. «У тебя власть над всем, и в руке твоей ты держишь все концы земли или все пределы земли». Далее читаем: «Владыко Вседержителю, Боже Отец и Господи милости, рода смертного же и бессмертного, и всякого естества человеческого Содетелю». Боже Отец и Господи милости. Отец – родительный падеж множественного числа, то есть Боже Отцов, как Скоблонович поясняет, то есть достойнейших из усопших, но, в принципе, это библейское выражение, «рода смертного же и бессмертного». Под родом бессмертным здесь, как Скоблонович поясняет, подразумеваются ангелы и души человеческие, так же, как и в символе веры, когда мы говорим о том, что Бог есть Творец видимым же всем и невидимым, мы подразумеваем под этим подвидимым материальный мир, под невидимым мир духовный, духовных существ, ангелов. Далее читаем: «Всякого естества человеческого Содетелю, составляемого же и паки разрешаемого». «Всякого естества», то есть любого естества, здесь имеется в виду каждый представитель этого человеческого естества, каждый человек, ну вот он в своем естестве, как здесь сказано, составляемый и паки разрешаемый, то есть соединяемый из двух частей, составляемый из двух частей духовной и телесной природы, и снова разрешаемый, то есть разделяемый, разлагаемый. Скобаланович эту фразу так переводит: «И всякой природы человеческой, составной и опять разлагающейся на свои части». Далее читаем текст молитвы: «Живота же и скончания, ежезде пребывания и ежетамо приложения». «Живота же и скончания», то есть «жизни и конца». Далее фраза представляет собой в синтаксическом отношении копию греческой фразы «ежезде пребывания», «еже» — соответствие греческому артиклю, и артикль этот вводит слово «пребывание». Греческое слово, которое так переведено, по пояснению Скобалановича, значит «провождение жизни», «образ жизни», «времяпрепровождение», то есть здесь имеется в виду времяпрепровождение этой земной жизни, ну а ежетамо приложение, опять же, еже артикль, вводящий слово приложение, приложение, перемещение, переложение туда, перемещение туда. Греческое слово, которое здесь переведено словом тамо, может значить либо там, либо туда. Прочитаем тот фрагмент молитвы, который мы сегодня разобрали, и переведем на русский язык. «Начало злобного же и глубинного змия, богомудростным льщением уловивый, и веригами мрака, связавый в тартаре и огни негасимом, и во тьме кромешней, неисчетно сильную твоею затвердивой крепостью, великоименитая премудрости отчая, напаствуемым великий помощник, явивыйся, и просветивый, сидящий во тьме и сени смертней. Ты славы пресносущная, Господи и Отца, Вышняго Сыне возлюбленный, пресносущный свете от пресносущного света, солнце правды, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших отец и братьев наших, и прочих сродник по плоти, и всех своих в вере. О них же и память творим ныне, яко в Тебе всех держава и в руце Твоей содержиши вся концы земли. Владыко Вседержителю, Боже Отец и Господи милости, рода смертного же и бессмертного, и всякого естества человеческого Содетелю, составляемого же и паки разрешаемого, живота же и скончания, ежезде пребывания и ежетамо приложения». Перевод на русский язык: «Зачинщика же зла, змея глубины, поймавший богомудрою приманкою, связавший его оковами мрака в Тартаре и неисчетно могучую силою твоею, заключивший его в неугасимом огне и во внешней тьме, великоименитая премудрость Отца, явившийся великим помощником для подвергающихся нападениям, просветивший сидевших во тьме и тени смертной. Ты, Господь славы вечной, возлюбленный Сын Всевышнего Отца, вечный свет от вечного света, солнце правды, услышь нас, молящихся Тебе, и упокой души прежде усопших отцов, братьев наших, прочих родственников по плоти и всех своих по вере, о которых мы ныне совершаем память, так как у Тебя власть над всем, и в руке Твоей Ты держишь все пределы земли. Владыка Вседержитель, Боже Отцов и Господь милости, Создатель рода смертного, как и бессмертного, и всякой природы человеческой, составной и опять разлагающейся на свои части, Создатель жизни, как и кончины, пребывания здесь и перемещения туда. Ну вот на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!